Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Слобода, что это такое? Чем она отличается от района, скажем? Какие слободы были в Петербурге, как они назывались, по какому признаку образовывались? Попытаемся рассказать об этом подробнее. Вездесущий и всезнающий интернет дает нам такое определение – слободой. В старину называлось большое поселение или район города, где жили в основном свободные, некрепостные люди, например, торговцы и пушкари. Они имели льготы при уплате налогов и освобождались от многих повинностей. Это и отразилось в названии термина «слобода» от слова «свобода», вот как оказывается. В XVIII веке после нескольких реформ слободы превратились в обычные села и деревни, а те, что располагались в черте города, стали кварталами. В XIX веке этим термином стали называть промышленные поселки при городах.
Да, все так. Посмотрим на старые карты Петербурга и найдем места, которые уже давно стали частью города, а когда-то были теми самыми слободами. Вот, например, Аптекарская слобода. Возникла она в середине 1710-х годов. Тогда в юго-восточной части нынешнего Аптекарского острова главная аптека развела аптекарский огород, где выращивались лекарственные растения. Кстати, с этого времени остров и стал называться Аптекарским. А до того носил финское название Карписаари, Еловый, а иногда его называли Вороньим. Мы знаем, что Елагин, Камень и Крестовский – эти острова были в частном владении, а Аптекарский остров в частном владении никогда не находился и, можно сказать, сразу поступил на государственную службу. Сначала вот этот огород, позднее его назвали медицинским садом, и, кстати, он выращивал сначала лекарственные растения только для армии. А потом рядом построили инструментальную избу для изготовления лекарского хирургического инструмента. Вообще остров долгое время был таким государством в государстве. По указу 1714 года на острове разрешалось селиться только служителям при этом самом аптекарском огороде и их семьям. Многонациональный был остров. Здесь жили и русские, и немцы, и французы, и голландцы. Главным на острове был смотритель, поставленный от медицинской канцелярии. Первый смотритель – это обрусевший шотландец Орескин. Смотрителю подчинялось все – от разрешения на сенокос до распорядка трудового дня. Нельзя было без его ведома покидать остров. За самовольную отлучку могли и батагами побить. Даже женились жители острова по разрешению смотрителя.
Вот все свободные.
Да, и только на честных и постоянных невестах. У острова была своя собственная островная печать. И до начала XIX века его охраняли военные патрули, усиленные местными жителями. Вот такой прообраз народной дружины. Аптекарский огород, как я уже говорила, был преобразован в медицинский сад. Но там выращивали не только лекарственные растения, но туда привозили редкие экземпляры растений из Китая, Японии, Монголии. Гербарии собирались. То есть, собственно говоря, закладывалась научная база отечественной ботаники. Сад начал обмениваться коллекциями с ботаническими садами Европы. Организовывал свои научные экспедиции. И с 1803 года его стали именовать «Императорский ботанический». И он стал уже не поставщиком лекарственного сырья, а просто научным учреждением. Оранжереи были построены, причем оранжереи, учитывая наш климат, с паровым отоплением. Вот сейчас, наверное, каждый знает большую пальмовую оранжерею с павильоном для гигантской кувшинки с реки Амазонки, Виктории Регии. Эту оранжерею построил архитектор Иероним Китнер. И, кстати, чтобы не тревожить уже прижившиеся пальмы, он построил новую оранжерею вокруг старой, а старую потом разобрали, которая оказалась внутри. К 200-летию ботанического сада было построено в стиле неоклассики специальное здание гербария, библиотеки, архитектор Дитрих. Сейчас это главное здание ботанического сада, но мы знаем, что ботанический сад носит имя академика Комарова. До революции сад назывался Императорским ботаническим садом имени Петра I. Да, вот инструментальная изба. Это нынешнее объединение «Красногвардеец». А память об инструментальной избе сохраняет такая небольшая инструментальная улица. Кстати, это не постреволюционное название, как можно подумать. Нет, улицу так назвали в 1887 году. А до этого ее называли «Церковной». И тоже не просто так. Вот первоначально для жителей Аптекарского острова была возведена церковь Спаса Преображения. Возводилась она в русско-византийском стиле и к 1845 году была готова. Отделку ее поручили известным художникам. В парусах купола две иконы и изображения евангелистов написал Карл Брюлов. В 1873 году храм стал полковым храмом гренадерского полка. Там хранились святыни полка, иконы XVIII века, знамена, военные трофеи. После революции судьба церкви понятна. Закрыли, передали под акустическую лабораторию, снесли главки, перестроили внутри. В 2006 году здание перешло Русской Православной Церкви, и вот когда здесь размещалась лаборатория физической акустики ЛЭТИ, еще в 1980-е годы, по воспоминаниям, видны были еще фигуры евангелистов, написанные Карлом Брюловым. Но вот похоже, что их не закрасили, а срубили при капитальном ремонте, так что восстановлению они не подлежат. Но Аптекарская слобода существовала до начала 1860-х годов. Тогда упразднили должность смотрителя, отменили островную печать. Ну и теперь, наверное, о существовании этой слободы напоминает лишь название – Аптекарский остров. А вот другая слобода в самом центре города. И носила она странное название – Русская слобода. Ну, казалось бы, в русском городе, ну, могут быть, там, французская, там, немецкая слобода, ну и так далее. А русская слобода, ну, было бы понятно, если бы она была в Берлине или Париже. Но тут надо учитывать, что все-таки Санкт-Петербург с самого начала был городом многонациональным. Конечно, русские в городе преобладали, но, видимо, жили не во всех местах компактно. И поэтому появилась русская слобода.
Ну, это очень интересно, да.
Да, я сама удивилась, когда узнала об этом. Сначала русской слободой называли район Троицкой площади. И жителями слободы были в основном каменщики и солдаты. Но мы знаем, что город рос и постепенно перебирался на другую сторону Невы. И русской слободой стали называть район Литейной слободы, где был пушечный двор. И здесь, на первой береговой линии, это ныне Шпалерная, в начале XVIII века поселились важные особы. Царевич Алексей, сестра Петра I Наталья Алексеевна, вдовы царей Федора и Ивана V, Марфа Матвеевна Апраксина и Прасковья Федоровна Салтыкова. Интересно, что русской слободой называли эти места в основном иностранцы, а русские, ну, они чаще употребляли название «Московская сторона». И центром этой территории, конечно, были Литейные и Пушечные дворы. И самым большим в русской слободе был дворец Натальи Алексеевны, любимой сестры Петра. Она была родной ему не только по крови, но и по духу. Она поддерживала его начинания, присутствовала еще при его водяных и сухопутных потешных упражнениях. И потом, когда Петр уже стал царем, и он одерживал ту или другую победу, то в первую очередь сообщал радостную весть Наталье Алексеевне. Петр доверил сестре воспитание наследника царевича Алексея. Наталья Алексеевна была в хороших отношениях с Екатериной, второй женой Петра. А еще она страстно любила драматические произведения и театральные представления.
И вроде бы и сама.
Да, она сама была автором комедийных действий, как тогда говорили. Ну, и, так сказать, режиссером придворных театральных представлений. И вот надо помнить, что в то время театр – это не просто место развлечения, но он служил местом, так сказать, агитации. Он разъяснял недавние исторические события, новые указы Петра. Сюжеты, конечно, брались из жизни святых и библейские истории. Ну, современники отлично понимали, о чем все это на самом деле. Дворец Натальи Алексеевны был построен в 1711-14 годах в Русской Слободе и находился на месте ныне существующего храма иконы Божией Матери всех скорбящих радости. Центральная часть здания была трехэтажной, по бокам одноэтажные крылья. Ну вот, говорят, что Петр I часто навещал сестру. В доме даже была обустроена его личная комната, чертежная так называемая, в которой он мог работать. Была в доме Натальи Алексеевны и церковь «Воскресение Христово». Ну, кстати, по ней проспект стал называться Всевоскресенским. Напомним, что это старое название проспекта Чернышевского.
Неподалеку от станции метро Чернышевская.
Еще в своем доме царевна Наталья основала, ну, одну из первых в Петербурге богадельню для престарелых и убогих женщин. Скончалась, к сожалению, Наталья Алексеевна очень рано, в июне 1716 года, от катара желудка. Ей было всего 42 года. На отпевании и похоронах Натальи ее воспитанник, царевич Алексей, не присутствовал. Наверное, была какая-то обида, связанная с тем, что Наталья плохо относилась к его матери, царице Евдокии. И вот голландский резидент Деби доносил своему правительству. Особо знатные и достойные веры говорили мне, что покойная великая княжна Наталья, умирая, сказала царевичу Алексею: «Пока я была жива, я удерживала брата от враждебных намерений против тебя. Но теперь умираю, и время тебе самому о себе промыслить». Конечно, Петр был глубоко опечален смертью любимой сестры. Он был за границей в это время и отложил похороны до возвращения. Распорядился построить в Александро-Невской лавре особую церковь во имя святого Лазаря. Ну а позднее прах Натальи Алексеевны был принесен в Благовещенскую церковь. В память о сестре Петр сохранил богадельню в ее доме, а собранным в ней женщинам поручил воспитывать младенцев-подкидышей. И в доме был устроен нарочный с улицы чуланчик. Матери там могли оставить ребенка, не объявляя о себе. Но вот на месте дома Натальи Алексеевны, на углу современных Шпалерной улицы проспекта Чернышевского, теперь стоит храм иконы Божией Матери всех скорбящих радости. Сначала на его месте церковь была перестроенная из дворца Натальи Алексеевны. В 1817 году она пострадала от пожара, и Александр I приказал построить новую церковь. И архитектурным проектом занялся архитектор Луиджи Руско. Кстати, он использовал часть стены в фундамент старого здания, так что вот дворец Натальи Алексеевны не совсем исчез. Луиджи Руско не успел довести строительство до конца, он покинул Россию, и работами стал руководить его ученик Иосиф Шарлемань. История церкви после 1917 года довольно печальная. В 1932 году ее закрыли и передали управлению строительства полномочного представительства ОГПУ в Ленинградском военном округе. Были там и мастерские, и склады. Ну, кстати, интересно то, что долгое время здесь работало общество охраны памятников истории и культуры. В 1994 году здание вернули верующим, была начата реставрация. Но, вот, к сожалению, внешний облик церкви все-таки не соответствует историческому. То есть не сохранилась скульптурная группа над аттиком восточного фасада. Там два ангела держали позолоченный крест. Не сохранились еще изображения всевидящего ока в тимпанов, фронтонов, звонницы. Храм сейчас действует, так что можно посмотреть на сайте расписание служб, отправиться в Русскую Слободу, может быть, вспомнить о царевне Наталье Алексеевне, первой, наверное, женщине нового типа на Руси.
Городской наблюдатель.